Парит Радио Свобода. Красноярский школьник не побоялся Единой России.
Полиция пришла потому, что ролик прошел по телевидению. Да не вызывает маму милицию, а просто хотят переговорить с Матвеем в присутствии мамы.
Студенты МГУ выступили против использования университета в политических целях.
Я против того, чтобы студенческий союз вступал в Народный фронт. Я не думаю, что он это делал добровольно. Я вообще спрашивал какое-нибудь мнение у студентов МГУ.
Александр Волошин и Олег Дерипаска дали показания в лондонском суде.
Когда Березовскому требовались деньги, сообщила Гончарова, сотрудники «Газпромбанка» доставляли ей наличные в офис, а она отвозила их Березовскому. Так Абрамович расплачивался за крышевание своего бизнеса.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Героем недели можно назвать 15-летнего гимназиста из Красноярска Матвея Цивенюка, который написал на развешанных в школе предвыборных плакатах «Единой России» партию жуликов и воров. Матвей прославился, но им заинтересовалась полиция. Репортаж Татьяны Лапрат из Красноярска.
15-летний Матвей Цивенюк, недовольный размещением рекламы «Единой России» в холле своей гимназии, исписал агитационные материалы антипартийными лозунгами. По его мнению, плакаты были развешаны незаконно. Директор школы вызвала Матвея на беседу, в ходе которой пригрозила подростку обратиться с заявлением в правоохранительные органы, если подобное повторится. Он, в свою очередь, настаивал, что по закону политические партии не имеют права вмешиваться в образовательный процесс. Видеозапись этой беседы сделал сам гимназист и выложил в интернет. Запись разошлась по блогам и соцсетям, привлекла внимание журналистов, а затем и чиновников. Директор гимназии Александра Пронина сетует на недоработку педагогов, что не воспитали в молодежи культуру отрицания. А сам Матвей, по ее мнению, очень способный мальчик, и вполне возможно, его ждет успешное будущее. Руководство школы, говорит Александра Пронина, наказывать Матвея не собирается.
Да, вообще отношения у нас с ним нормально. Было бы для меня, человека, проработавшего столько лет в школе, неприличным даже, чтобы ребенок, подросток, он же еще ребенок, ходил в школу и боялся. Тем более, что он с первого класса у нас учится, а школа у нас, она маленькая, она у нас построена по типу домашней. И чтобы в этот дом ребенок ходил с боязнью. Нет, конечно. Если было какое-то напряжение, оно давно уже снято. Вот здесь педагогам-то есть над чем задуматься, в том, что мы культуру-то выборов не сформировали. И не только выбора, а культуру, как это говорят, культура отрицания. То, что не нравится мне, отрицай с достоинством.
Если директор гимназии Александра Пронина не держит зла на ученика за его поведение, то ученики школы относятся к поступку Матвея неоднозначно. Многие считают, что с директором он обошелся несправедливо. Об этом говорит красноярский правозащитник, активист движения «Солидарность» Денис Тяшкин после общения с учениками гимназии номер 3.
Я вообще ездил сюда, чтобы узнать, не оказывается ли на Матвея какое-то давление в школе. Как выяснилось, вроде административного давления на него сильного не оказывалось. Там все ученики против него получились. Типа, как так? Вот директриса такая хорошая, а ты ролики снимаешь, а получилось, ее же сейчас выгонят из-за тебя и так далее.
Под влиянием всего произошедшего Матвей Цивенюк и директор гимназии Александра Пронина перестали быть оппонентами. Даже наоборот. Школьник недавно удалил скандальное видео и вступился за директора. На странице школьника в соцсети ВКонтакте появилась запись. «Ребята, хватит. Хватит всячески обзывать директора, который переживает не за интересы партии, а за мою безопасность и престиж школы. Она не заслуживает и тысячной доли тех гневных отзывов о ней». По словам Матвея, когда полицейские попросили испорченные плакаты, она отказалась их отдать. И теперь мы с директором почти на одной стороне баррикад. Матвей также написал, что его маму вызывают в полицию для беседы. При этом гимназию уверяют, что заявление о хулиганстве они не подавали, рассказывает директор гимназии Александра Пронина.
Полиция-то приходила не с точки зрения там агрессии или чего-то. Полиция пришла потому, что ролик прошел по телевидению. Да не вызывает маму милицию, а просто хотят переговорить с Матвеем в присутствии. пространстве мамы.
Грозит ли Матвею административная ответственность и законно ли нахождение агитационных плакатов в школах? На эти вопросы отвечает Красноярская избирательная комиссия. Рассказывает руководитель рабочей группы избиркома по информационным спорам Алина Алмиева.
В соответствии с действующим избирательным законодательством запрещается размещать печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, на объектах, имеющих особую культурно-историческую ценность. Также запрещено размещать печатные агитационные материалы в помещениях для голосования и на расстоянии ближе 50 метров от помещения для голосования. В гимназии номер 3 не размещен какой-либо избирательный участок, поэтому размещать на стенах данного образовательного учреждения печатные агитационные материалы можно. Ответственность за умышленную порчу и уничтожение печатных агитационных материалов, вывешенных в согласии собственника, предусматривается соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях. Но поскольку административная ответственность применяется в отношении лиц, достигших 16-летнего возраста, невозможность привлечения данного юноши к административной ответственности исключается.
Между всеми разбирательствами представители различных политических партий в преддверии выборов пытаются использовать эту ситуацию. Они обивают пороги гимназии в надежде пообщаться с оппозиционным гимназистом. Придя в школу, я застала представителя партии ЛДПР, пытавшегося побеседовать с Матвеем. Однако школьник, по совету своей мамы, всячески избегает контактов с политиками. Журналистам он также отказывает в интервью. За прошедшую неделю в холле Красноярской гимназии номер 3 исчезли предвыборные плакаты с изображениями лидеров партии «Единая Россия». Вместо них появились агитационные материалы КПРФ. Представители ЛДПР вообще пришли собственноручно вешать плакаты, вопреки закону, даже не получив разрешения от руководства школы. Отношение к этому самих школьников, как и в случае с агитками «Единой России», ни одна из партий не поинтересовалась. Татьяна Лапра для «Радио Свобода», Красноярск.
Недовольство партии власти и госструктур, оказывающих ей предвыборную поддержку, вызывает не только красноярский школьник. Центр избирком обратился в прокуратуру с просьбой проверить, соответствует ли законодательству высказывания, сделанные в Москве на прошлой неделе представителями парламентской ассамблеи Совета Европы. Пока ЦИК ждет прокурорской оценки, члены руководства «Единой России» уже предлагают лишить аккредитации главу миссии наблюдателей ПАСЕЙ на выборах в Госдуму Тини Кокса и члены этой делегации Мариетту де Порбе-Лундин. Именно они подвергли публичной критике ход избирательной кампании. Тини Кокс в интервью «Радио Свобода» сказал, что если кому-то из миссии будет отказано в регистрации, то все наблюдатели ассамблеи откажутся от поездки в Россию. Секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Сергей Обухов говорил в эфире «Радио Свобода», что партия власти вовсе не заинтересована в том, чтобы иностранные наблюдатели приехали на выборы. Нарисовать себе победу гораздо важнее, чем соблюсти приличие.
Реальность такова, что идет обвал в «Единой России». Вот даже правительственный ВЦИОМ за неделю обвалил на 3 рейтинг, 3 пункта рейтинг «Единой России». Вот у меня в Краснодарском крае, мне только и звонят чиновники, что у них у всех берут заявление о том, что они уходят по собственному желанию с 5 числа и говорят, что если «Единая Россия» набирает меньше 70%, то мы по этому заявлению вас увольняем. Я уже не говорю про то, что в Туле, например, открыто говорят 80% за Грызлова и сделаем Чечню. Победителей не судят. Видимо, партия власти уже не задумывается над тем, как она будет жить 5-го, 6-го. Ее же вопрос легитимности выборов не сильно заботит.
Об этом же на заседании Думы 18 ноября говорил депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков.
То, что импортные наблюдатели не понимают, что у нас за выборы, так мы и сами их не понимаем, потому что выборами их назвать можно только условно. И ничего важнее сегодня избирательной кампании нет. Наши выборы, к сожалению, представляют из себя смесь злоупотребления административным фактором и полным ходом, идущим подготовкой к фальсификации. И более грязных технологий, чем эти, в мире еще не придуманы. Поэтому те, кто это делает, толкают страну к экстремизму и к развалу. По административному фактору, дорогие товарищи, а что, мы не знаем, что творится? Что всех бюджетников сегодня заставляют брать открепительные талоны, голосовать по месту работы, а надзирателями, супервайзерами у них будут свои руководители, главврачи, директора школ, муниципальных учреждений и так далее. Это у нас что, свободные выборы? Это у нас что, демократия? У нас сегодня вице-губернаторы, мэры и так далее ваши. Они уже даже формально уже не уходят в отпуск. Они прямо в своих кабинетах, в своих телефонах, в своих машинах, со своими подчиненными проводят совещания, накачивают, тратят бюджетные деньги. Посмотрите, что творится в Московской области. Громов там и другие, они просто только поймали мы их за руку с этой речью. Почитайте, что там написано, как подавлять оппонентов, как мешать нам работать, как снимать агитацию и так далее и тому подобное. И как за счет бюджета нужно обеспечивать победу Единой России. Это что такое? Это выборы? Это можно понять в Европе или в Балтии, как сказал Климов? Посмотрите, что у нас творится по подкупу. У нас господин Громов 3 дня назад вручил ключи, будучи лидером 2 партийных списков, 24 семьям на машины. Это что, не прямой подкуп? Прокуратура молчит, ЦИК молчит, у нас самые честные выборы. Мы только указываем Западу, как у них там неправильно голосуют. Что это такое? Совещание, плановые задания, угроза увольнений. Собянин дает интервью, уважаемый человек, 3 числа в МК. Будет оценивать работу всей мэрии, всей исполнительной власти по результату Единой России. Ничего себе. А все остальные чего? Это что такое за результат работы исполнительной власти по процентам одной партии? Вы что, дорогие товарищи, что вы делаете? Ну вы все же знаете, что ваш рейтинг 30%. Ну хорошо, хороший рейтинг, мы завидуем. Ну не 65, не 70. Как же вы даете плановые задания 65-70% по регионам? Это как можно сделать? Поэтому 2,6 миллиона открепительных талонов. Заряженные карусели, мы знаем, на каких автобусах, кто как, куда будет ездить, по сколько раз голосовать. И это что, выборы?
В Москве с 4 по 6 декабря пройдет форум активистов прокремлевского движения «Наши». От 30 до 40 тысяч человек приедут из разных регионов и 4 декабря будут голосовать на выборах по открепительным удостоверениям. Эксперт по избирательному праву Леонид Кириченко высказывает опасения, что представители «Наших» смогут проголосовать за «Единую Россию» по нескольку раз, если на первом участке открепительный талон не будет изъят.
У нас и такое избирательное законодательство, что жульничество не считается нарушением. Нет ответственности за многократное голосование. Считалось, что этого не может быть. С какой-то стати гражданин будет голосовать много раз. Поэтому умные люди придумали такой способ, когда можно безнаказанно много раз голосовать и получать нужный результат. И главное, что он нагляден. Это не просто переписанный протокол. А любой избиратель видит, что на участке было много молодежи. Молодежь активно участвовала в выборах, пошла на выборы. Поэтому Единая Россия заслуженно победила. Что везде одни, только наши и голосовали. Если открепительное удостоверение не по закону должно изыматься и обмениваться на бюллетень. А комиссия этого не делает. Как вы думаете, почему это происходит? Берут и не отберут, решает сама комиссия. Вот сидит член комиссии, видит, пришла группа сплоченная наша со значком специальным. Он понимает, что этим надо открепительное удостоверение оставить на руках. Ему команда такая. Пришел какой-то ветеран, пенсионер, который вот решил проголосовать поближе, там сказать, к больнице проголосовать. А ему открепительно заберут, потому что от него никакого толку. Ясно, что он не будет 100 раз голосовать за Единую Россию, поэтому с него как с козла молока. Поэтому они закон выполнят, и у него открепительное заберут. А у тех не заберут, вот вся разница. Наказания за это никакого.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Студенты и преподаватели МГУ выступили против использования университета в политических целях. По их мнению, ресурсы университета используются для агитации за Единую Россию. Они возмущены в первую очередь тем, что студенческий союз вступил в Общероссийский народный фронт. Рассказывает Ирина Чевтаева.
Около 30 человек собрались у выхода из метро «Университет». Ранее им запретили проводить здесь массовое пикетирование, поэтому активисты хотели устроить серию одиночных пикетов. Один из участников акции, выпускник МГУ Константин, говорит.
Ассоциация студенческих организаций вступила в народный фронт. Стыд и срам, а потом вот смотрю, ребята молодцы, решили акцию провести.
Сотрудник полиции заявил организаторам, что акция не санкционирована, поэтому каждый, кто будет выкрикивать лозунги или держать плакаты, будет задержан.
Дайте все это провести прилично, я вас очень прошу.
Я еще раз говорю. Прилично здесь митинг я вам провести не дам, хорошо, потому что он запрещен.
Сотрудник вычислительного центра МГУ Юлия Галямина сказала корреспонденту «Радио Свобода».
Я против того, чтобы студенческий союз вступал в Народный фронт. Я не думаю, что он это делал добровольно. Я вообще спрашивал какое-нибудь мнение у студентов МГУ. Все это административный ресурс, который спускается сверху и давится на ректора, а ректор давит уже на псевдообщественные организации.
Активисты начали постепенно перемещаться на территорию МГУ. Там они развернули плакаты «Это наш дом», «Мы вас не выбирали», «Это наш университет».
Как думаете, Студсоюз защитит, если кого-то будут отчислять? Как
обязательно! Студсоюз – это наше все!
Давайте поздравим милицию с днем рождения Ломоносова!
Да.
Поздравляем! Поздравляем!
На акции были задержаны около 15 человек. Оставшиеся активисты написали заявление на имя ректора университета Виктора Садовничева с просьбой разобраться в незаконных действиях сотрудников полиции. Организатор акции Михаил Лобанов рассказывает о том, как используется имя университета в агитации за Единую Россию.
Был традиционный осенний бал, масштабное мероприятие, в котором участвуют несколько сотен студентов, аспирантов, сотрудников. И руководство студенческого союза пыталось надавить на организаторов этого бала, чтобы в мероприятие был включен блок агитации. Организатор мероприятия удалось занять жесткую позицию. В результате удалось добиться того, что бал прошел без политической агитации.
Применялись ли санкции после этого к организаторам?
Нам известно, что главный организатор после этого был вынужден заявить, что, видимо, в дальнейшем он не будет уже заниматься организацией этих мероприятий. В первую очередь, конечно, к студенческому союзу, потому что это эффективная организация, которую коллектив университета не выбирал, но которая почему-то представляет студентов Московского университета, говорит от их имени вступает в различные политические организации типа Народного фронта. Была попытка совместить проправительственную идеологию, такой махровый патриотизм с модными идеями антиглобализма. Университет должен оставаться в стороне от политтехнологических кампаний, партий и политики, там, в самом грязном ее понимании. Университет как бы должен защищать свои интересы.
В октябре этого года в МГУ были разногласия по поводу использования имени университета. Во время визита Дмитрия Медведева на факультет журналистики были задержаны студенты с плакатами, которые хотели задать свои вопросы президенту. В здании прошла встреча главы государства с молодежью, а не со студентами журфака. При этом на факультете были замечены представители прокремлевских молодежных движений. Выступавшие сегодня активисты утверждают, что это яркий пример произвола со стороны администрации вуза и использования университета в политических целях. Студент МГУ и лидер Московской студенческой корпорации журфака Олег Гервалов дал интервью корреспонденту «Радио Свобода».
Я, как руководитель официального студенческого органа, хочу отдаляться от каких-то политических провокаций или от использования наших студентов в политических целях. Факультет должен стараться, во всяком случае, быть далеке от политики.
Остается ли, по-вашему, университет в стороне от политики в данный момент?
Я знаю, что двигают именно требования к представителю студенческого союза, к его главе, чтобы тот не использовал ресурсы МГУ в каких-то политических целях. Поэтому, наверное, все на факультете будет не так просто.
Студенты и преподаватели намерены устроить пикет через неделю и снова выразить свой протест против использования университета в политических целях. Ирина Чевтаева для Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» – итоги недели. В Лондоне продолжаются судебные слушания по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Березовский обвиняет Абрамовича в том, что тот заставил его с помощью шантажа продать значительно ниже рыночной стоимости принадлежавшие ему акции компаний «Сибнефть», «Русал» и «ОРТ» и требует компенсации в 5,5 миллиарда долларов. За судебной тяжбой следит корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Всю прошедшую неделю в лондонском высоком суде проходил допрос свидетелей со стороны ответчика. В понедельник давал показания бывший глава администрации президента Александр Волошин, который сообщил суду, что передал Березовскому требование Путина прекратить использовать в своих политических целях ОРТ. Произошло это после резкой критики на телеканале поведения Путина во время гибели подводной лодки «Курск» в августе 2000 года. Волошин отрицал, что на Березовского было оказано давление. Однако у Бориса Березовского есть своя версия этого эпизода. В телефильме Александра Гентилева он вспоминает о встрече с Путиным и Волошиным в связи с деятельностью ОРТ.
Путин позвонил мне, сказал, что нужно встретиться. И на этой встрече в Кремле был Волошин, глава администрации. И Путин начал разговор с того, что ОРТ лжет. Назвал женщин, которые были в кадре проститутками, которых мы купили для того, чтобы опорочить его светлое имя. И потребовал возврата ОРТ моих акций. Под его личное управление сказал, я сам буду управлять ОРТ. Я сказал, я никогда добровольно это не сделал. И, в общем, это был последний разговор. Мы разошлись. Путин ушел, остался Волошин. Я Волошин сказал, ну что, Саша, черных полковников привели к власти. Он сказал, ну, я так не думаю. Хотя перед этим, за день до этой встречи, как подготовка к встрече с Путиным, он мне сказал, что я должен вернуть акции ОРТ под управление Путина. Иначе я последую за Гусинским в тюрьму. Вслед за этим, там, через некоторое время приехал Абрамович ко мне во Францию и сказал, что вот Путин, как бы, предлагает эти акции выкупить. Я согласился продать эти акции акции за там, пятую часть их стоимости Абрамовича. Акции таким образом перешли под управление Абрамовича-Путина.
Любопытные показания на прошлой неделе дала менеджер, принадлежащий Абрамовичу, инвестиционной компании «Милхаус» Марина Гончарова. Она рассказала, как в 1995 году переносила в сумке 5 миллионов долларов наличными от Абрамовича к Березовскому. Деньги эти, по ее словам, нигде не проходили. Когда Березовскому требовались деньги, сообщила Гончарова, сотрудники «Газпромбанка» доставляли ей наличные в офис, а она отвозила их Березовскому. Так Абрамович расплачивался за крышевание своего бизнеса. Выступивший в качестве свидетеля бывший глава финансового департамента «Сибнефти», а ныне директор футбольного клуба «Челси» Евгений Тененбаум, подтвердил показания Абрамовича, настаивавшего, что он был единоличным владельцем компании «Сибнефть» и что у Березовского не было акций этой компании. Сославшись на бывшего партнера Березовского Руслана Фомичева, Тененбаум заявил, что тот оказался жертвой запугивания со стороны Березовского. По словам Тененбаума, Фомичев получил СМС, в котором говорилось: «Я знаю, что вы помогаете ему, я за вами слежу, я контролирую ваш телефон и скайп». «Подписано это было», — сказал Тененбаум, — «доктор Зло». Фомичев, который не решился прибыть в Лондон, якобы сказал, что это было послание Березовского. Всеобщее внимание прессы было приковано к пятничному допросу Олега Дерипаски. Глава компании «Бизел» давал показания по видеосвязи из Нью-Йорка, хотя накануне был в Лондоне и даже побывал на заседании суда. Адвокат Березовского Лоренс Рабиновец пытался добиться от Дерипаски внятного рассказа о том, что происходило на встрече Абрамовича, Патеркацишвили и Дерипаски в марте 2000 года в лондонском отеле «Дорчестер». По версии Березовского, именно тогда был решен вопрос о том, что ему будут принадлежать 25% акций «Русала», который контролировался Дерипаской и Абрамовичем. Дерипаска отрицал, что в Дорчестере велись переговоры о деталях сделки по «Русалу», но не смог объяснить, почему на этой встрече присутствовал Борис Березовский. Он отверг утверждение Лоренса Рабиновица, что половина акций «Русала» принадлежала пополам Березовскому и Патеркацишвили и была передана их владельцам в трастовое управление. Дерипаска подчеркнул, что не стал бы вести с Абрамовичем переговоры о слиянии их алюминиевых активов, если бы не был уверен, что в них нет доли Березовского, с которым у него были очень неприязненные отношения. Британская пресса задается вопросом, чем чреват проигрыш судебного процесса для Березовского и Абрамовича. Публикующий регулярные отчеты о слушаниях в высоком суде, обозреватель газеты «Дейли Телеграф» Данкан Гартхэм в интервью «Радио Свобода» так ответил на этот вопрос.
При проигрыше господин Абрамович потеряет огромные деньги – около 6 миллиардов долларов. Это примерно половина его состояния. Для господина Березовского проигрыш грозит оплатой огромных судебных издержек. Их сумма, конечно, несопоставима с потерей Абрамовича. Но это тоже очень большие деньги. Он игрок и пытается получить на суде призовые деньги. Нужно учитывать, что его состояние намного меньше состояния Абрамовича. В фунтах это около 500 миллионов против 10 миллиардов у Абрамовича.
Говорил обозреватель газеты «Дейли Телеграф» Данкан Гартхэм. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после сводки новостей. Почему телеканал РБК закрыл предвыборную передачу Савика Шустера?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. На юге Ливии арестован сын свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам. В Москве полиция задержала сегодня около 15 участников акции МГУ против агитации за Единую Россию. В Краснодаре на гражданской акции «Пикет-19» сегодня задержано не менее 4 человек, среди них 6-летняя девочка, дочь одной из протестующих. Акция в поддержку 19-й статьи Конституции о равенстве всех перед законом и судом у здания администрации Краснодарского края не была санкционирована властями. В ингушской станице Орджоникидзевская отменен введенный утром режим контртеррористической операции. В ходе операции был убит лидер одного из незаконных вооруженных формирований Артур Амриев. Отмечается, что боевик готовил теракт. В Москве активисты движения «Солидарность» провели автопробег по Садовому кольцу, протестуя против проведения выборов в Госдуму без участия непарламентской оппозиции. В Москве прошел санкционированный пикет в поддержку активиста Дмитрия Путинихина, облившего водой прокурора после вынесения приговора по делу о прошлогодних беспорядках на Манежной площади. В Сирии сегодня правительственные силы провели операцию по поиску оппонентов режима в городе Шизар в центральной провинции Хама и в районе Джамаль-Аз-Завия на северо-западе страны. Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого Дамаску Лигой арабских государств, которая требует от властей Сирии прекратить кровопролитие в стране. Суд в Лондоне в субботу предъявил обвинение 4 молодым людям в возрасте от 19 до 24 лет в преступлениях, связанных с терроризмом.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Руководство телеканала РБК решило закрыть общественно-политическую передачу «Прямой эфир» с Савиком Шустером. В эфир успели выйти только два выпуска программы. Ее идея состояла в том, чтобы устроить диалог между представителями бизнеса и российскими политиками. В чем причина закрытия телепередачи, разбиралась Елена Поляковская.
Планировалось, что программа «Прямой эфир» с Савиком Шустером будет выходить на телеканале РБК по воскресеньям в 17:45 по московскому времени. Всего с 6 ноября по 11 декабря должно было выйти 5 выпусков, однако все закончилось уже после второго выхода передачи в эфир 13 ноября. Руководство канала объяснило это решение низкими рейтингами программы, дороговизной проекта, а также нежеланием участвовать в нем ряда российских политиков. Общественно-политический формат передачи предполагает диалог между представителями российского бизнеса и власти, однако ее проигнорировали члены «Единой России» и первые лица других партий. Савик Шустер объясняет закрытие программы вялостью российской предвыборной кампании.
Предвыборная кампания, она такая очень вялая и не вызывает никакого общественного интереса. Первые лица не ходят, правящая партия тоже. И поэтому, как предвыборный такой проект, хотя он там не напрямую предвыборный, но все же он связан с теми обещаниями, которые политики могут сделать по отношению к бизнесу, да, но, в общем, это не совсем получается. И таким образом решили приостановить тем, чтобы после выборов уже начать что-то новое и с другим дыханием.
То есть этот проект будет существовать в каком-то другом виде?
Ну, я думаю, надо подумать, ведь форматов-то масса всяких возможных. Да, главное придумать такой, который подходит к концепции канала, ко мне, да, это ведь такое двустороннее движение, поэтому я думаю, что мы будем обмениваться идеями и, возможно, найдем что-то общее.
В определении основных причин закрытия программы с Савиком Шустером согласна и обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Ведущий прав, оценивая то, что происходит, а поскольку я разговаривала с одним из руководителей канала, то он, помимо этого тезиса о том, что компания вялая и не приходят первые лица, и не приходят представители правящей партии. Второе обстоятельство – это, конечно, общая непонятность того, а, собственно, про что спорят-то. Потому что люди, которые были на этой программе, бизнесу ничего предложить не могут, потому что от них решение не зависит. Я думаю, что это очень во многом сыграло против программы. И вряд ли это было какое-то уж там жестко-политическое решение. Это было все-таки внутреннее решение компании, которая рассчитывала, что с неожиданным лицом, поскольку Савика не было 7 лет в России, в режиме прямого эфира, некоторого интереса они смогут заработать. Но всего этого не случилось, хотя мне кажется, что после двух программ тоже довольно трудно судить об этом. Но вряд ли все-таки это вот такое вот политическое какое-то решение. Мне кажется, что просто продюсеры не просчитали ни время, ни место возвращения свежего старого лица на экран, не учли действительно абсолютно пониженный интерес к выборам как к предмету обсуждения.
Проект «Прямой эфир» с Савиком Шустером стал первым появлением популярного телеведущего на российском телевидении за прошедшие 7 лет. С 2001 года журналист вел на НТВ передачи «Свобода слова», «Третий тайм», «Влияние» и «Герой дня». После закрытия этих программ Савик Шустер перебрался на Украину, где стал ведущим украинского варианта «Свободы слова». Шустер не скрывает, что предложенный телеканалом РБК проект был ему интересен.
С моей стороны, ну, вы понимаете, как журналист, я как бы с удовольствием взялся за этот проект, особенно в такой предвыборный период, чтобы почувствовать там Россию, чтобы почувствовать ритм, чтобы почувствовать то, что происходит в стране. Все же Украина как-то так далека от России. Мне это было интересно, даже если речь шла о таком бизнес-канале, нишевом канале. Но, с другой стороны, зритель РБК – это продвинутый человек, человек с инициативой, деловой человек, активный. Поэтому общаться с таким зрителем всегда приятно. Да? Это же не проблема количества.
На канале РБК не исключают, что продолжат сотрудничество с Савиком Шустером, и ему будет предложен новый проект. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, здравствуйте. Что вы думаете о первых выпусках новой программы Савика Шустера и о причинах ее закрытия?
Я начну с причин. Кто бы вам что ни говорил, в причину, самую главную причину, мы никогда не знаем. Потому что эти тайны очень охраняются пресс-группами каналов, и до них не доберешься. Если говорить о том, как я понимаю причину, то это, конечно, очень низкий рейтинг вследствие, ну, как бы это сказать помягче, очень низкого качества программы. Дело в том, что тут как бы сошлось два вектора. С одной стороны, Савик Шустер, который меня лично поразил вообще, ну, можно сказать, своей зажатостью, своей растерянностью перед камерой. Видимо, он выпал на 7 долгих лет и как-то не может опять запрыгнуть в эту тележку, потому что действительно для человека, который из него падает, это сложно. С другой стороны, умер сам формат. Людям неинтересны эти шоу с заведомо известными результатами. Когда пресс-группа говорит, что вот не захотели принимать участие лидеры «Единой России», это чепуха, потому что лидеры «Единой России» не сильно украшают эфир. То есть наоборот. Просто дело в том, что есть какая-то обреченность в этих форматах. Ну, голосуй, дебатируй, не дебатируй, все равно понятно, что общество получит в сухом остатке. Мне кажется, важно здесь подчеркнуть другое. Слава богу, что у Шустера все хорошо, но для него это вообще такой акт, как мне кажется, самоубийства. Еще одна такая проба пера, ему уже не нужно будет пытаться как-то вновь появляться на наших экранах, потому что это было очень слабо.
Но я все-таки должен сказать, что на украинских телеканалах, на которых он работал все эти 7 лет, он был звездой, и передачи, ну не все, конечно, но очень многие были просто блистательными.
Понимаете, нужно иметь в виду контекст. Он и у нас был звездой на старом НТВ, когда модератор играл не самую большую роль, хотя он человек в высшей степени опытный и профессиональный, а просто был такой градус страстей и такая свобода и открытость выражения мнений, что это само создавало напряженную драматургию. Давайте мы не будем об этом забывать. На Украине он работает в таких же очень комфортных для себя условиях. Я не хочу умалять его достоинство. Он действительно человек достойный. Но, во-первых, очень рано говорить. Мы говорим всего о двух выпусках. Это вообще неправильно, потому что человек только пробует воду. Но то, что я увидела, мне показалось крайне неубедительным.
Мне кажется, важно сказать другое, что вот ведь РБК – это канал Прохоровский, его купил Прохоров, и что там гендиректора стал Любимов Александр, собственно, тот, который назначил на вот эту вот роль модератора прямого эфира, назначил Савика Шустера. Вот это вот, мне кажется, может быть любопытно, потому что Любимов господин всякий и разный. Мы прекрасно знаем, как он оперировал именем России на канале «Россия», где главным лицом становился все время Сталин. Но мы помним другие проекты Любимова, и в частности такой «Взгляд», который, собственно, и стал началом нового телевидения. Поэтому я думаю, это может быть любопытно.
Слава, ну вот вы сказали, что дебатируй, не дебатируй, все равно, но все-таки предвыборные теледебаты продолжаются. Я посмотрел
просмотрел данные социологических опросов, половина россиян дебатами не интересуются, а остальные, интересующиеся, больше всего хотели бы увидеть дебаты с участием Путина и Жириновского. Ну, странное желание, на мой взгляд, но с большинством спорить не будем, к тому же нет ни малейшей надежды на то, что мечта эта сбудется. Что примечательного из того, что в этом жанре появилось на этой неделе на телеэкранах, вы отметили?
Я понимаю, наш народ приучен к тому, что любое телевидение, любая программа на телевидении – это прежде всего шоу. И в этом смысле шоу с участием Путина и Жириновского – это, конечно, было бы очень яркое событие. Вы знаете, мне нечего сказать об этих вялых и пресных, словно вываренная треска, дебатах. Ну, кроме того, что, как ни посмотришь, Жириновский сам собой дискутирует на втором канале, Зюганов сам собой дискутирует. Но это действительно очень скучно. Это идет по кругу, людей нет программ, людям нечего сказать. Понимаете, потому что ощущение, что это все одна большая партия, которая разделена на какие-то подотделы. У людей да и программ даже толковых нет, платформ. О чем здесь можно говорить? Вы знаете, вот была дискуссия, не дискуссия, а было явление Путина народу в КВН. Вот это вот, по-моему, самое яркое событие недели. Это гораздо ярче, чем все дебаты и предвыборные ролики, которые из рук вон плохи в этот раз. Вот это событие действительно было значимым. И такого рейтинга, как мы знаем теперь уже, такого рейтинга, который получил Путин в КВН, не было уже давно. И даже самые знаменитые программы поздравления российского народа президента, они, по-моему, идут чуть ли не ноздря в ноздрю. Вот это вот очень интересное и любопытное явление. Путин, конечно, очень опытный пиарщик. Он прекрасно знает, как себя нужно вести, и то, как он хохотал над шутками разными всякими, и смешными, и не очень смешными чаще всего, показывает, что он прекрасно владеет этой техникой. Он хохотал буквально до слез. Я видела, как он утирал слезы. И, понимаете, вот что нужно народу, вот что производит впечатление. И я подумала, что как-то принято сравнивать вот нынешнее, так сказать, наше бытование там с театром, с цирком, Шапито, с чем угодно. Я поняла, что нынешняя наша политическая структура, она ближе всего к КВН. Вот эти все амфоры с комбайнами, намолоченной кукурузой, вот это вот все, это такое вот иногда хорошо, иногда плохо подготовленный экспромт, на котором держится сегодняшний КВН. Эта стилистика очень корреспондируется со стилистикой власти. Мне кажется, это самое важное, что произошло на этой неделе, о чем следовало бы говорить.
Слава, я только хочу одну ремарку добавить. Вы сказали, что предвыборные ролики из рук вон плохи, но, может быть, это потому, что самые лучшие снимают с эфира. Ну, вот как случилось с роликами «Справедливой России», например, довольно сильный ролик о росте цен на коммунальные платежи. Его можно посмотреть только в интернете.
Конечно. Более того, ведь недавно я слышала, как сам Жириновский кричал, что якобы из прямого эфира вырезают у него куски. Это было чуть ли вот позавчера, кажется. Хотя все дикторы на всех каналах доказывают нам, что идет в прямом эфире и ничего не вырезает. Ну, вот таково место. Я, правда, не знаю, что вырезать, потому что цензура на самом деле, она не в законе общем, а она в головах. И мы видим, в частности, вот мы видели у того же Савика Шустера, да, я имею в виду не его, а его гости, которые приходили к нему, и политики, и бизнесмены, как они осторожны. Потому что они понимают, где они живут, и как они живут, и чем это может обернуться.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит реплика Ольги Романовой. «Посмотреть судье в глаза».
С утра в Тверском суде Москвы царило добродушное веселье. Милиционеры на входе кокетливо подтрунивали над молоденькой помощницей прокурора. Впрочем, уже ко второму завтраку они не делали исключений ни для одной особи женского пола, проходящей мимо них. На втором этаже два судебных пристава шутейно боксировали друг с другом. И вообще вся атмосфера Тверского суда более всего напоминала ранний субботний вечер, сход перед сельским клубом, когда серьезные ребята еще не подошли, литр не выкушен, подростки разминаются в ожидании взрослой вседозволенности, красотки перед трюмо снимают попельетки и мечтают о принце с пшеничными усами. А о драке с поножовщиной, как в прошлый раз, никто уже не вспоминает. На третьем этаже Тверского суда раскинулись владения знаменитых судей Сташиной и Ухналевой, сгубивших немало народу и сковеркавших сотни человеческих судеб. Магнитский, Канке, Гулевич – они санкционировали аресты и продление арестов тяжелобольных людей, обвиняемых в совершении экономических преступлений, только обвиняемых, не опасных для общества, очень ослабевших и затравленных. Между кабинетами Сташиной и Ухналевой прохаживался видный мужчина в судейской мантии, судья Криворучка. И он приложил свои ручки, уж простите за черный каламбур, к мучениям и смертям российских граждан, вовсе не осужденных к пыткам и посмертному углублению. Была среда, 16 ноября, 2 года со дня смерти Сергея Магнитского. За несколько дней до его смерти судья Сташина продлила ему арест, не найдя никаких оснований для применения любой другой меры пресечения. 16 ноября 2011 года на открытые судебные слушания к судье Сташиной пришли несколько десятков человек. Обычных российских граждан. Пришли, чтобы в этот день просто посмотреть ей в глаза. «Мы зашли в зал судебных заседаний». «Вы к кому?» – изумилась помощник судьи. «Мы по делу Магнитского», – ответил кто-то из нас. «А это не к нам», – равнодушно сообщила секретарь. «Как раз к вам». И секретарь насторожилась. Похоже, она слышала фамилию Магнитский впервые в жизни, но уловила что-то нехорошее. Мышкой нырнула в кабинет судьи. «Это что еще такое? Это все к нам? Кто такие вообще?» Это прокурор вошла в зал заседаний, подполковник юстиции. «Мы граждане России. И, во-вторых, здравствуйте», – сказал кто-то спокойно. Ответа мы не удостоились. Слушатели начали доставать воду из сумок. На пластиковых бутылках было написано «Вода прокурорская». Слушатели не собирались никого обливать. Слушатели просто пили воду. Однако подполковник юстиции опрометью кинулась в кабинет судьи. По залу походкой Бини Крика прошелся судебный пристав, всматривая слушателей, как в камбала на привозе. Кажется, он даже внюхивался. Сделав пару кругов, он то ли что-то увидел, то ли догадался и тоже решительно двинул в кабинет судьи Сташиной. Там явно намечался совет в филях. Обсуждали, как сдать Москву, хотя бы в аренду, не иначе. Минут через 5 из кабинета вышла сияющая секретарша. «Попрошу всех зрителей покинуть зал, слушания будут проходить в закрытом режиме». «Мы не зрители, мы слушатели», – привычно поправили мы, а для того, чтобы открытое слушание внезапно стало закрытым, нужны основания. «Это сообщат участникам процесса с видом Наполеона под австралийцем», – сказала секретарша. «Да, большой привет статье 241 УПК. Гласность. В сие есть ее прямое и грубое попрание». Ну, не зря статую гласность во дворе Госгорсуда называют не иначе, как писающая гласность. Кстати, дело рассматривалось довольно банально. Некто Бабкин обвинялся по части 3, статьи 30, части 1, статьи 161 УК «Покушение на грабеж», если коротко. Некто Бабкин присутствовал в зале суда в клетке и наблюдал происходящее с большим интересом. Слушатели вышли и принялись изучать расписание судьи Сташиной на весь день. Было назначено еще одно слушание, как раз по сильно интересующей всех нас статье 159, часть 4 УК. 25 эпизодов, 105 томов, мошенничество в особо крупном. Мы ждали под дверью. Ждали, ждали и ждали. Дверь так и не открылась. На следующий суд к Сташиной подсудимых завели с другой стороны, с другого входа. А когда мы сунулись, пристав нам сказал: «А заседание уже началось, что же вы пропустили?» «Да, когда заседание идет, входить уже нельзя, это правда. Однако, как жульничает судья Сташина, так мы в этот день и не увидели». И тогда мы пошли на заседание к судье Ухналевой. Там слушалось дело по обвинению Дмитрия Барановского практически во всех грехах, кроме разве что поедания христианских младенцев на завтрак. Впрочем, это еще неизвестно, кого он там кушал. Судебный пристав попытался не пустить нас на слушания, которые пока не начались. Разъяснив наши права и его обязанности, я с ним познакомилась. Его зовут Александр Салтыков, а коллеги должны срочно взять его на поруки и обучить основным речевым навыкам. Судя по всему, Ухналевское судебное заседание смирилось с нашим присутствием. И вдруг в зал судебных заседаний вошла до боли знакомая фигура – потерпевший Александр Алтунин. О, да я его знаю. Это же бывший глава департамента операций на рынке ценных бумаг Сбербанка. Генерал СВР, решающий Пал Палыч Шарай, знакомил Алтунина с моим мужем незадолго до ареста моего мужа и знакомил в качестве рекламы своих услуг по удачливым заносам следствию и суду, причем как раз именно суду Тверскому. И Саша Алтунин подтвердил моему мужу эффективность работы Пал Палыча с судами и следствием. И вот теперь я это и сама вижу. Здрасте. Кстати, тот Алтунин обвиняет Барановского в том, что Барановский в ресторане «Националь» поджигал спичками лицо Алтунина. Это затейливое обвинение, особенно если учесть, что Алтунин весит центнера полтора, а Барановский, ну, на центнер меньше. Потом в зал заседания была вызвана свидетель Бальзамова. Тут я начала лучше понимать суть дела. Свидетель познакомилась с Барановским, когда тот представлял интересы государства в конфликте с компанией «Ислайн», когда компания «Ислайн» увела активы аэропорта Домодедово у государства. Но вот теперь не стало все понятно. Алтунин, Шарай, «Ислайн» – все сложилось. Привет государству. От нас лично и, видимо, от Тверского суда. Кстати, судья Ухналева производит впечатление глубоко несчастной женщины.
Посмотреть судье в глаза. Ольга Романова в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Интересуют ли вас подробности суда в Лондоне? Березовский против Абрамовича. Спрашивал прохожих на улицах Саранска наш корреспондент Игорь Телин.
Мне интересно только, чем это закончится. Интересно посмотреть, чем закончится война сильных мира всего. А так без разницы, кто там, что суд решит, мне все равно.
Нет, вы знаете, абсолютно не интересует. Богатые люди между собой что-то решают, как-то бодаются. Никому от этого ни тепло, ни холодно.
По большому счету, мало интересует. Это просто суд, будем говорить, двух воров, которые что-то не поделили в свое время. Сейчас и тот, и другой хотят выглядеть белыми пушистыми, а фактически это ворюги международного масштаба.
Мне это абсолютно все равно. Других проблем хватает. Наворовали, сбежали, что этим интересоваться?
Эти обстоятельства меня интересуют только в той степени, что хотелось бы, что все то, что вот эти два господина награбили, то все это все-таки в конечном итоге вернулось в Россию. И не в бюджет России, а конкретно шло на строительство детских домов, учреждений для стариков, для детей, на образование еще куда-то, чтобы это деньги были целевые. Они в бездонном бюджете растворились?
Ну нет, они меня не интересуют. Как-то меня это совсем лично не касается. Их активы, их деньги и их бадания.
Да, это меня очень интересует. Я не знаю, что, почему этот вот процесс не приобрел вот такого публичного значения, почему вот его внимание, вот скажем, среди простого народа не уделяют. Я просто вот как юрист вот обращаю внимание на это. Процесс носит, на мой взгляд, исторический и знаковый характер. Фактически мы видим, каким образом вот создавалась современная российская экономика, как она дербанилась, там, как уводились все эти деньги, как эти люди рулили сотнями миллионов долларов. Это все вот буквально на пальцах раскладывается. Я вообще не могу понять, почему люди на это внимание не обращают. Это история там, российского воровства, которое происходило на наших глазах, она сейчас благодаря англичанам выворачивается наизнанку.
Ну, с данной историей я знакома, но интересует на основе как обывателя. То есть, как он завершится, честно, не имеет никакого значения для меня.
Нет, мне это совершенно не интересно. Это спор двух частных лиц. Это имущество выведено за границу, как даже россиянина. Мне это совершенно не интересно, меня это не касается.
Вот что отвечали на вопрос, интересуют ли вас подробности суда в Лондоне, Березовский против Абрамовича, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Главным событием недели вернемся во второй части программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Как стало известно на этой неделе, легендарная рок-группа Ван Холлен находится на последней стадии переговоров с новым лейблом Interscope Records, что позволит ей записать свой первый с 1984 года альбом с фронтменом Дэвидом Ли Ротом. Напомним, что Рот покинул группу в 1985 году, и его сменили сначала Сэмми Хаггар, а затем ненадолго Гэри Чироун. В 2006 Рот вернулся в группу, которая сейчас включает гитариста Эдди Ван Холлена, басиста Вольфганга Ван Холлена и ударника Алекса Ван Холлена. Официальное сообщение о подписании контракта с Interscope Records и новом альбоме последует 30 ноября во время объявления номинации на Грэмми 2012 и живого концерта, который будет транслироваться телеканалом CBS. Воссоединяются и ветераны тяжелого рока Black Sabbath, чтобы записать свой первый с 1978 года студийный альбом с оригинальным фронтменом Оззи Осборном, после чего планируется массивный международный тур в 2012 году. Вокалист Оззи Осборн, гитарист Томми Айоми, бас-гитарист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд сообщили о воссоединении в оригинальном составе на пресс-конференции в знаменитом лос-анджелесском клубе «Whiskey A Go Go», где Sabbath играли свой первый концерт ровно 41 год назад. Уже известно, что Оззи Осборн с командой будут хедлайнерами на фестивале «Download», который отмечает в этом году свой 10-летний юбилей и пройдет с 6 по 10 июня в Донингтон-парке в Англии. Выход нового альбома ожидается осенью 2012 года на лейбле Vertigo Universal, и продюсировать его будет Рик
Рубин. Даты нового концертного тура пока не называются. О возможном реюнионе в золотом составе говорил в своем первом за долгое время интервью музыкальному телеканалу VH1 и вокалист рок-группы Guns N' Roses Эксел Роуз. Напомним, что проблемы в золотом составе Guns N' Roses начались в начале 90-х. Сначала из группы ушел Изи Стрэдлин, а года через два ее покинули Слэш, ударник Мэтт Сорум и бас-гитарист Дафф МакКеген. На сегодняшний день из основателей Guns N' Roses остался лишь сам Эксел Роуз, до недавнего времени и слышать ничего не желавший о воссоединении с бывшими коллегами. Но сейчас многое изменилось. Guns N' Roses вошли в число претендентов на включение в 2012 году в зал славы рок-н-ролла. Попадут ли они в финал, будет известно к концу года. Но Эксел Роуз уже готовится к моменту, который может воссоединить оригинальный квинтет. Пока ветераны объединяются, молодые, новая волна управляют чартами. На прошлой неделе самый популярный подросток планеты, 17-летний Джастин Бибер, возглавил хит-парад Billboard 200 с третьим своим рождественским альбомом Under the Mistletoe. На этой 19-летний инди-рэпер Мак Миллер впервые вышел на первое место со своим дебютным релизом Blues Life Park. Талантливый парень из Питтсбурга еврейского происхождения, Миллер, урожденный Малькольм Маккормик, в хип-хопе не новичок. Еще до того, как он выпустил свой первый альбом, авторитетный журнал Rolling Stones назвал его сенсацией Твиттера. Клип на песню Мака «Дональд Трамп» собрал на YouTube около 30 миллионов просмотров. И сам магнат нарек юного рэпера новым Эминемом. Так это или нет, покажет время. Ему только 19. Веселый, энергичный, заводной парень. И таланта хоть отбавляй. Слушаем песню «Up All Night».
1, 2, 3, go!
Hey, 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 fill it up, fill it up, hey, 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 fill it up, fill it up, hey, 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 fill it up, fill it up, hey, 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 fill it up, fill it up.
Let me get another cup, please. I ain't driving home, so you can have my keys. Got a bunch of tricks all hidden in my sleeve, so I'ma get drunk, won't be leaving till 3. Yeah, I got a reputation of getting wasted. Everything in sight, homie, we ain't trying to save shit. Leave the spot dizzy, so no, I can't see, bitch. Sexy bartenders always get a really mean tip. Life's so good, please enjoy it. End of every night when your head's in the toilet. Yeah, we party hard, give a fuck about employment. Kill the whole bottle, we'll be spinning like a coin flip. Yeah, we ain't going home, no time soon. I'm on shot number 4 times 2. Stand by the keg, let the host find you. Getting nice, I'll be up all night.
I'm staying up all night. I ain't got shit to do tomorrow. Tomorrow we up all night. I ain't got shit to do tomorrow. Tomorrow we up all night. I ain't got shit to do tomorrow. Tomorrow we up all night. I ain't got shit to do tomorrow. Tomorrow we up all night.
Drink, 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 drink. We can't no more. We gon' drink, 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 drink. We can't no more.
Head starts spinning and my legs get wobbly. Every morning I wake up, liquor in my coffee. Yeah, I'm tryna party, find an open house crib. Screw the law, we just some motherfucking kids. Never listen to nobody who was tryna tell me no. Cause I got no problem being way out of control. Got these ladies going crazy at every single show. But you ain't drunk enough until you taking off your clothes. I mean, you can do you. Do some crazy shit that's popping up on YouTube. Finna rock out, I ain't talking you too. Passing out, waking up without shoes. Live life on the edge, sharper than a razor. Light my liquor straight, I don't ever need a chaser. Have a good time, ain't a reason we should fight. Party with me, we staying up all night.
Hey, hey.
Миллер на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о судьбе заключенного гражданского активиста Дмитрия Путинихина, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начинаем уже работать, начинаем доводить до людей.
Они одобряют его, благодарны ему.
Очевидно, что изоляция режима Асада углубляется.
Последние решения Лиги арабских государств...
Сложившаяся в еврозоне ситуация открывает странам сообщества новые возможности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».